Куда? Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Политик Борис Немцов подал заявление в суд Центрального района Сочи с требованием отменить результаты выборов мэра города, которые состоялись 26 апреля. По словам адвоката Немцова Александра Глушенкова, заявитель указал в исковом заявлении на многочисленные факты нарушения избирательного законодательства. В тот же день в Сочи находился премьер-министр России Владимир Путин, который во время ужина с представителем Международного олимпийского комитета заявил, что в подготовке к Олимпиаде 2014 года в Сочи большое внимание будет уделено экологии. Пока не ясно, связано ли с его визитом в Сочи задержание активистов оппозиционного движения «Солидарность». Они попытались провести одиночные пикеты, протестуя против методов подготовки города к Олимпиаде 2014 года. Они только начали акцию у здания, где проходила пресс-конференция Международного олимпийского комитета, и не успели даже развернуть плакаты. Среди задержанных оказался и адвокат Немцова Александр Глушенков. Какие уроки сочинской кампании должна извлечь демократическая оппозиция? Об этом в день подачи иска Бориса Немцова в суд мы говорим с его адвокатом Вадимом Прохоровым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
В чем суть претензий Бориса Немцова к результатам выборов мэра Сочи?
Суть претензий Бориса Немцова к результатам выборов в городе-курорте Сочи, как он правильно называется и как он обозначен в избирательных бюллетенях, в том, что это были не выборы. Это была, с одной стороны, спецоперация, как правильно сказал Немцов в своем комментарии. С другой стороны, по сути, это было назначение того человека, который угоден прежде всего краевым, а по большому счету и федеральным властям. Это господина Пахомова, бывшего главы города Анапа. Выборами это, безусловно, не было. По целому ряду причин, которые указаны в заявлении об отмене результатов голосования. Это был тотальный контроль над всеми средствами массовой информации. Это был запрет на сколько-нибудь серьезные встречи с избирателями. По сути, как правильно сказал в самом начале выборов Немцов, пришлось агитировать и работать с избирателями в Чебуречных, на улице, на рынке, где угодно. И, в общем-то, слава богу, что удалось охватить достаточно большой количество населения, пообщаться с ним лично, но никакого реального доступа ни к средствам массовой информации, ни, допустим, к печатным агитационным материалам, которые большей частью у нас изъяли, ничего этого не было, поэтому, конечно же, такие выборы нельзя считать свободными и справедливыми, безусловно.
Александр Глушенков, адвокат Бориса Немцова, сегодня весь день находился в центре событий.
Сегодня я был в городе Сочи для того, чтобы отдать документы в Центральный районный суд по поводу заявления Бориса Ефимовича Немцова об отмене результатов выборов. Но он был доставлен вместе еще с рядом других товарищей, которых я знаю по работе в избирательном штабе Немцова, вот для дачи объяснений. Сути предъявленных пока претензий я не понимаю.
Уже суд принял, уже назначена дата предварительного слушания по нашему иску 27 мая. К этой дате мы будем готовиться, наши документы, доказательства, подтверждающие наши доводы. Ну, соответственно, будем биться, идти до последнего, чтобы все факты, которые мы излагали и которые мы выяснили вот в процессе и самой избирательной кампании, и дня голосования, чтобы все факты непосредственно разобрали в суде, чтобы им дать соответствующую правовую оценку.
Напомню, что у нас в студии адвокат Вадим Прохоров. Чем вы объясняете преследование активистов «Солидарности» даже после поражения Бориса Немцова?
Ну, вы знаете, видимо, тотальным страхом, который посетил руководство города, новое руководство города и руководство правоохранительных органов во время приезда так называемого национального лидера, премьера Путина. В иной день, может быть, их бы и не задержали, но здесь нужно было провести максимальную зачистку. Вообще странно, что гражданам не велели оставаться дома и не выходить на улицы. Ну, я думаю, что вызвано прежде всего этим. Конечно же, они боятся прогневать высокое начальство. Собственно, видимо, этим объясняется. Вообще, конечно, это беспредел.
А насколько убедительно сегодня заявление Путина о том, что во время подготовки к Олимпиаде особое внимание будет уделено экологии?
Ну, вы знаете, вот как раз в ходе избирательной кампании, которую активно проводил Борис Немцов, очень ярко высветились как раз те проблемы, которые касаются и сочинцев в целом, и прежде всего жителей так называемой Мерединской долины, где должны, собственно, строиться основные объекты олимпийские. Вот я хорошо помню тот достаточно серьезный массовый митинг, который собрался там при встрече с Борисом Немцовым, Михаил Касьянов приезжал помогать в тот день. Собственно, там было достаточно много встреч с избирателями, не один единственный митинг, и все сводилось к тому, что не только игнорируются интересы простых граждан, которые, в общем-то, не получают никакой реальной компенсации за те земельные участки, за те дома, которые пойдут под снос, но и просто какое-то тотальное невежество при проведении строительства. Собираются со строительством нового расширенного Адлерского аэропорта, ровно там, где еще при Сталине решили его не строить, потому что зыбучие почвы, со строительством порта, который планируется построить в ближайшие годы. Другое дело, что не успеют, конечно, но будут строить, и нельзя будет купаться в городе-курорте Сочи, как уже нельзя, например, в Новороссийске, где крупный порт, и так далее. То есть такое впечатление, что люди пешки, винтики, а уж до природы-то совсем руки не доходят. Это ритуальное заявление Путина, как часто и бывает.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». А напомню, что о том, какие уроки сочинская компания должна извлечь демократическая оппозиция, об этом в день подачи иска Бориса Немцова в суд, мы говорим с его адвокатом Вадимом Прохоровым. Он находится в нашей студии. Юрий Дзаганя, кандидат в мэра Сочи от Коммунистической партии Российской Федерации, солидарен с позицией несогласных.
Мы протестовываем сам факт регистрации господина Пахомова. Мы считаем его незаконным, и мы в суд уже обратились. Две инстанции мы прошли, сейчас будем третью подавать. Устав политической партии «Единая Россия» поставлен судьей, по нашему мнению, выше, чем федеральный закон. Федеральный закон гласит конкретно, кто должен выдвигать. Съезд, конференция или общее собрание. Они выдвигали политсоветом. А мы будем до Верховного суда, потому что это принципиальный вопрос, что у нас выше, федеральные законы или уставы политических партий, в данном случае «Единой России». Что касается самих выборов, то мы понимаем, что как бы вы там ни тягались в судах о признании выборов недействительными, это совершенно безнадежное дело. Практика судебных исков, оппозиция КПРФ, в частности, в последние годы, она об этом говорит. Поэтому у нас сейчас от КПРФ по результатам выборов в Мордовии в Государственную Думу 2007 года принято к рассмотрению Страсбургским судом заявление КПРФ. Внутренние наши суды никогда не решат в пользу оппозиции, это совершенно однозначно.
Милс заявил, что деятельность Компартии Канады считает идиотизмом, так как коммунизм пригоден только для отсталых стран.
Права человека казались нам тогда каким-то деликатесом, когда в полицейских участках пытка предшествовала даже первого вопроса.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, какие уроки сочинской кампании должна извлечь демократическая позиция, мы говорим с адвокатом Борисом Немцовым, с Владимиром Прохоровым в день подачи иска в суд. Слушаем вопрос из стула от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У профилансистов есть поговорка: знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Неудивительно, что политические шулера из «Единой России» выиграли выборы в Сочи. Прикуп для них заранее был известен. У меня вопрос к Вадиму Прохорову. Если вы помните, то в монологе Чацкого есть фраза: а судьи кто? Вот в России басманное правосудие, да? На что вы надеетесь, вот, затевая судебное дело в Сочи? Оно что, лучше, чем московское басманное?
Вы знаете, уважаемый Николай Стула поставил действительно важный вопрос, который постоянно, кстати, возникает. Не только вот сейчас по выборам в Сочи, многократно и вот у нас на «Радио Свободы» по другим судам, в которых мы участвуем, и где тоже, казалось бы, бесполезно, плетью обуха не перешибешь, да? Такая проблема есть. Есть точка зрения среди, может быть, некоторой части либеральной общественности: если заранее известен результат в суде, то туда и не стоит обращаться. Я с этим категорически не согласен. Ну, во-первых, мы прекрасно понимали, что выборы не будут свободными и справедливыми, и тем не менее принимали в них участие и будем принимать по мере возможности. За справедливость надо биться в любом случае. Во-вторых, те проблемы, которые мы вскрываем в ходе судебных разбирательств. А я напомню, что данное разбирательство по Сочи только начинается, но наши многочисленные, может быть, не столь уж многочисленные, но целый ряд обращений в Верховный суд скрывали очень интересные и важные факты. Тотальный доступ только партии власти к СМИ, причем оформленные надлежащей доказательственной базой, это Верховный суд 2004. Ложь, исходящая из центра избиркома, не куда-нибудь, а в Европейский суд по правам человека, это наш Верховный суд 2008, и так далее, и тому подобное. Вот все эти вскрытые факты дорогого стоят. Я абсолютно убежден, что будет все-таки дальнейшая демократизация в России, вспомнят и о тех, кто нарушал закон, и о тех, кто фальсифицировал выборы, но доказательственную базу для этого обоснования надо готовить изо дня в день, из года в год, постоянно. Это совершенно необходимо, как мне представляется.
Илья Яшин, член политсовета движения «Солидарность», руководитель предвыборного штаба Бориса Немцова, не ожидал размаха фальсификации на выборах в Сочи.
Мы, в общем, конечно, примерно понимали, на что шли, не было никаких иллюзий. Прекрасно понимали, что выборы будут нечестными, несвободными. Тем не менее, тот масштаб фальсификации, тот масштаб нарушений, тот масштаб административного ресурса, который использовался в пользу кандидата от власти и против оппозиции, поразил, в общем, даже бывалых, видавших виды оппозиционеров. И я думаю, выборы в Сочи могут войти в новейшую историю России как, наверное, наиболее хамские и наиболее фальсифицированные выборы. Власть применила весь арсенал средств и методов для того, чтобы обеспечить необходимый ей результат. Не чурались самых грязных методов, не чурались самых грязных провокаций. Конечно, такая, я бы сказал, пировая победа власти, потому что всему миру продемонстрировали, что из себя представляет нынешний режим и какими грязными методами он действует.
Ну вот руководитель штаба Немцова Илья Яшин совершенно правильно сказал, что действительно ожидали фальсификации, ожидали того, что будет несправедливая и нечестная борьба, но действительно каждый раз партия власти придумывает что-то новое, надо отдать должное, для того, чтобы все-таки переплюнуть свои предыдущие достижения. Вот в Сочи... Может быть, не в первый раз в истории российских выборов, но за последние годы уж точно впервые в таком массовом порядке обкатали систему досрочного голосования, когда на автобусах привозили людей в организованном порядке, известно, за кого рекомендовали голосовать целыми коллективами, особенно в условиях надвигающейся безработицы, сами понимаете, что это значит. Но самое интересное другое. Появились факты, которых вообще не было на иных выборах, я их просто до сих пор не помню. Общеизвестно, что в ходе избирательной кампании средства массовой информации, организации телерадиовещания и печатные, печатные средства массовой информации предоставляют зарплату на равных условиях для кандидатов, соответственно, площади для ведения ими агитации. Так вот, что интересно, подавляющее большинство радиостанций, организации телерадиовещания, да и газет отказалась от предоставления за деньги всем кандидатам, собственно, агитационных, печатных и иных площадей, причем сделает в последний момент уже после объявления избирательной кампании, когда стало ясно, что будет баллотироваться Немцов. Почему? Что им не нужны деньги? Да нет, конечно, как они сами кулуарно говорили, на них надавили, потому что Пахомов и так не слезал с экранов, из радиоканалов, из страниц газет, как исполняющий обязанности главы города Сочи. А для того, чтобы Немцову или, допустим, тому же Юрию Дзагане не дать вообще никакой возможности хоть как-то донести свои агитационные материалы до избирателей, таким образом, поступили таким образом, что не предоставили вообще, в принципе, какие-либо площади. Вот это было прискорбно, но при этом достаточно забавно и парадоксально получается, что средств массовой информации не нужны деньги. Это такое новое слово, я считаю, что это тоже, в общем-то, безусловно, аргумент в пользу того, что были серьезные фальсификации, причем не относящиеся исключительно к дню голосования в период всей избирательной кампании.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вы знаете, что мне трудно назвать это выборами. Это прямая политическая коррупция, понимаете? Медведева назначает президентом без всяких там элементов выборов. Потом этого сочинского, так сказать, не хочу называть, как его, понимаете, назначает тоже мэром. Сам институт выборов отсутствует. Ребята, вы просто обсуждаете того, чего нету. Дело президента вообще нету его.
Был какой-то элемент все-таки состязательности на этих выборах?
Ну, понимаете, это была схватка Давида с Голиафом. В данном случае, к сожалению, не закончившаяся формальной победой Давида, в отличие от известного библейского сюжета. Но, тем не менее, схватка реально была. Надо сказать, что все-таки удалось до значительного количества сочинцев донести свою позицию. Пусть их голос зачастую и не был услышан, а иногда и фальсифицирован. Тем не менее, в этом надо было участвовать, и надо сказать, что отклик среди сочинцев огромный, потому что вот это тот беспредел, который творится именно в связи с олимпийской так называемой стройкой, с олимпстроем, вот он многих сочинцев просто возмущает, это их жизнь, это вся их жизнь, то, что они теряют и действительно экологию, и свое имущество, и нормальный, в общем-то, город, который должен бы развиваться как-то иначе, а не исключительно на потребу 1-2014 года, а потом пусть и трава не растет. Поэтому я думаю, что в какой-то мере все только начинается.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В отличие от адвоката, я вижу неудачу Немцова на выборах в его собственных ошибках и промахах. Он должен был предвидеть, что на телевидении у него могут возникнуть проблемы, тем более, что такое случалось и раньше. А его штаб напечатал всего 100 тысяч листовок, после чего их содержание не обновлялось. Вот избирательный процесс, на мой взгляд, это живое действие. Люди должны знать и видеть, что в данном случае это кандидат был Немцов, не просто участвует в выборах, а борется. А когда я вижу где-нибудь листовку на водосточной трубе с одним и тем же текстом, висящей уже целый месяц, то интерес у меня к ней пропадает, как и к лицу, от которого она была написана.
Ну, вот слушатель затронул тему о том, что можно было ожидать недопуск к телевидению, это правда. И, собственно говоря, никто особо не обольщался. Другое дело, что не предполагали, что и печатные СМИ, и радио, и все откажутся даже от предоставления вообще каких-либо площадей для агитации. Что касается листовок, я здесь не могу согласиться. Это изъяли первоначальный большой тираж. На самом деле они и обновлялись, и в какой-то мере доходили до избирателей, хотя действительно значительное количество было арестовано, причем, в общем, не по нашей вине, а именно изъято, по сути, у типографии. Поэтому нет, делали, что могли. Здесь я просто не могу согласиться по фактам.
Нет, главное, что Борис Ефимович больше 200 встреч, по-моему, за неделю проводил.
Это да, я про то, что основной упор в кампании вообще был сделан на прямое общение с избирателями, и, кстати, оно работало, это верно. Но, понимаете, когда избиратель встречается с Немцовым, и соглашается с ним, или, может быть, с другим каким-то оппозиционным кандидатом, но главный оппозиционный кандидат здесь, конечно же, был Немцов, а потом его в организованном порядке на автобусах везут голосовать, причем досрочно, причем, в общем, не двусмысленно объясняя, за кого это надо делать, если вообще люди данного предприятия, данного учреждения хотят сохранить работу, а именно это и происходило. Ну что ж, я не уверен, что вот в таком внутреннем конфликте очень много избирателей сможет, в общем-то, проголосовать по совести, может быть, даже испытывая определенные сомнения от своих шагов. Здесь это действительно командно-административная система, которая включена на полную катушку, но закручивая тем самым гайки, таким образом, в общем, можно сорвать резьбу. Что ж, посмотрим.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот сбор доказательств для преступной деятельности, это, я считаю, очень правильное решение. Но давайте в таком случае вещи называть своими именами. Не задержание, а незаконное лишение свободы, незаконное содержание под стражей, похищение человека, не арест листовок, а изъятия незаконные, чтобы доказательства имели нормальное название.
Как вы думаете, стоит ли в уголовную плоскость перевести ваш иск?
Ну, в общем, каждому овощу свое место и время. Мы подали заявление в гражданском правом порядке, заявление генеральному прокурору с изложением тех фактов, которые имели место быть, достаточно давно уже подано нами. И, кстати, про ответ мне ничего не известно. Поэтому мы обращались и в уголовно-правовой плоскости. У нас, конечно, нет особых иллюзий на реакцию правоохранительных органов, в том числе федерального уровня, в том числе той же Генеральной прокуратуры. Здесь обольщаться, наверное, не надо. Но то, что, еще раз повторяю, надо собирать доказательства и в гражданско-правовой плоскости, и в уголовно-правовой, да, безусловно. Да, безусловно, потому что все-таки и фальсификаторы, и те, кто извращает, выхолащивает само понятие демократии в стране и народовластие, самое главное, то, что нам гарантировано Конституцией, третьей статьей, все-таки они должны понимать, что так или иначе, но пока, уж как минимум моральную ответственность им нести со временем придется.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вадим, в начале предвыборной кампании в Сочи здесь на «Свободе» была передача, посвященная этим выборам-то в мэры. И вот я сказал, что Немцова объявят каким-нибудь изменщиком. Так оно и вышло. Посмотрите, в стране Дегаловщина, Геббельсовщина. Вот что в почете-то. И я доволен, очень доволен, что Немцов не попал в этот список маркировок-то. А то бы грохнули его, замочили. Спасибо.
Да, вот нижегородцы до сих пор помнят своего губернатора.
Ну да, я не очень понял вот последнюю часть вывода Владимира, куда не попал Немцов, но...
Но он боялся, что что-нибудь хуже закончится для Бориса.
В общем-то, нападения были. То же самое нападение с использованием аммиака. Кстати, вот завтра начинается уже рассмотрение по существу в Симоновском суде в 12:30. Так называемый иск наших. Есть такое у нас движение «Наши», которые обиделись по этому факту. Почему-то, причем именно на Немцова и на одно интернет-издание. Да нет, были и нападения, все было. Ну, что можно сказать, действительно все нужно фиксировать. Мы, в общем, стараемся это делать. Ну, а то, что нижегородцы помнят Немцова, ну что ж, это вполне логично. Нам пытались объяснить, что наши оппоненты, что мы продали, пытаемся продать Олимпиаду корейцам, причем, что там, я не помню, за 200 тысяч, что ли, так непонятно, рублей или долларов, неважно. Еще какие-то, на самом деле, вот эти действительно геббельсовские штучки, а в данном случае эту роль, как неоднократно говорил Немцов, в Краснодарском крае выполнял Мурат Ахеджак. Кстати, между прочим, бывший, как ни странно, член «Яблока» и заместитель губернатора Ткачева. Ну что ж, мы стараемся бороться и с этим.
Напомню, что политик Борис Немцов подал заявление в суд Центрального района Сочи с требованием отменить результаты выборов мэра города, которые состоялись 26 апреля. По словам адвоката Немцова Александра Глушенкова, заявитель указал в исковом заявлении на многочисленные факты нарушения избирательного законодательства, зафиксированные как в ходе избирательной кампании, так и в день голосования. Какие уроки сочинской кампании должна извлечь демократическая оппозиция? Об этом в день подачи иска Бориса Немцова в суд мы говорим с его адвокатом Вадимом Прохоровым. Он находится в нашей студии, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Нальчике в четверг вечером застрелен заместитель начальника городского следственного изолятора Виталий Богатырев. Сообщается, что нападение произошло в то время, когда Богатырев возвращался со службы домой. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов обратился в суд Сочи с просьбой отменить результаты выборов главы города. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» адвокат Немцова Александр Глушенков, основание для подачи иска – многочисленные нарушения в ходе избирательной кампании. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсации семьям двух жителей Чечни на общую сумму около 90 тысяч евро. 35 тысяч евро получит жена и мать Асланбека Хамидова, который пропал без вести в октябре 2000 года. 52,5 тысячи евро – сумма компенсации для родственников Казбека Тайсумова, погибшего в результате от артобстрела селения. Молодежное правозащитное движение согласовало со столичной мэрией митинг 19 мая против милицейского произвола. Одна из организаторов акции Юлия Башинова сообщила агентству «Интерфакс», что заявленное число участников акции – 1000 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Папу Римского Бенедикта XVI использовать свой авторитет для осуждения антиизраильских выпадов Ирана. Нетаньяху и Бенедикт XVI встретились в четверг в ходе поездки главы Римско-католической церкви по Ближнему Востоку. Западные лидеры выразили беспокойство в связи с предъявлением новых обвинений Аун Сан Су Чжи, лидеру демократической оппозиции Мьянмы. По словам премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, военные власти Мьянмы ищут предлог для продления срока домашнего ареста Су Чжи, который истекает в конце мая. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Какие уроки из сочинской кампании должна извлечь демократическая оппозиция? Об этом в день подачи иска Бориса Немцова в суд мы говорим с его адвокатом Вадимом Прохоровым, он находится в нашей студии. Андрей Богданов, несостоявшийся кандидат в мэры Сочи, бывший лидер Демократической партии России, с неохотой вспоминает эти выборы.
Выборы в Сочи, слишком много кандидатов снялись. Видимо, как-то все это организовано было не совсем правильно. Так как это были досрочные выборы, все было резко назначено и принимались решения скоропалительные. Я свою кандидатуру снял как раз за победителя, но в первую очередь это не конкретно за какого-то человека, а за ту позицию, которую он высказывал. Я надеюсь, что эта позиция от души, от сердца, и Олимпиада все-таки пройдет именно в Сочи. Не будет размазана по другим городам.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вадим, как вас по отчеству?
Юрьевич.
Юрьевич, Вадим Юрьевич. Сейчас нас слушает Борис.
Наверняка.
Наверняка. Так вот, ему благодарность. Это единственный князь остался, который очень смелый.
Ну, видите, некоторые в таких категориях рассуждают об этих выборах.
Ну, здесь можно перекинуть даже мостик вот между тем, что сказал господин Богданов и Виктор из Москвы. Я так понимаю, что для Андрея Богданова было, конечно, важным в любом случае так или иначе выслужиться перед режимом, собственно, чем и занимался, по нашему мнению, возглавляемый им так называемый ДПР в последние годы и, собственно говоря, чем она и занимается. Ну, а то, что люди, власть придержащие, не отступят и вполне охотно будут пилить олимпийские бюджеты, параллельно, возможно, что-то и выстраивая, и выгоняя жителей, и разрушая экологию, не размазывая это по городам, хотя я думаю, что децентрализовать в какой-то мере Олимпиаду придется в любом случае, это просто уже необходимость. Вот знаете, как переход армии на контрактную основу, это просто демографические причины уже к этому подводят, просто нет столько новобранцев, столько призывников, так и здесь. Все равно придется что-то проводить вне Сочи, это уже очевидно, потому что в график всяко не уложится. Ну что ж, такова позиция наших так называемых оппонентов, которые выдвинулись, а потом снялись в пользу победителя.
Возвращаясь к позиции Андрея Богданова, можно ли говорить, что выборы в Сочи сыграли роковую роль в судьбе партии «Правое дело»?
Вы знаете, ну, что называется, опять на больной мозоль. Я в свое время прилагал все возможные усилия для того, чтобы все-таки СПС не сливался и не предавал сам себя и те идеалы, за которые он боролся. Но, к сожалению, та часть партии в главе с Гозманом, которая решила, что можно как-то пытаться и внутри, по сути, действующей структуры режима что-то сделать, ну, все вполне закономерно. От них сейчас избавляются. Останутся люди, которые четко знают, куда идти. строем. В общем-то, здесь просто то, о чем мы предупреждали в самом начале этого процесса, еще в сентябре-октябре, сейчас просто это вполне все приобретает отчетливый характер. А то, что один поддержал там из лидеров Немцова, другой поддержал Пахомова, да и если бы не было выборов в Сочи, этот нарыв все равно прорвался бы так или иначе. Я думаю, что от либералов в правом деле все равно избавиться, вернее, от тех, кто считает себя либералом, при этом, как мне представляется, все-таки предав либеральные идеи. Ну, куда они дальше пойдут, не очень понятно, но это, собственно, их дело.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, не верит официальным результатам выборов в Сочи.
На самом деле Немцов набрал никак не 13%, а где-то 3% там, или 2%, поэтому действительно можно пересчитать. А приписали ему голосы, я думаю, исключительно для того, чтобы подбудоражить слишком успокоившихся руководителей нашей страны. Поэтому если Немцова правильно пересчитывать, он еще 10% потеряет. Сейчас он может сказать, что демократическое дело живет, раз 13% голосует. Поэтому я думаю, что ему надо успокоиться, и так хорошо. А кто ему приписал вот вопрос Немцову? Плюс, я уверен, что приписали те силы, которые хотят напомнить нашим руководителям, что не так все хорошо в жизни. Немцову приписали 10% голосов, которые отдали за Путина, за Россию, за хорошее, против всего плохого.
Есть такая конспирологическая версия.
Ну, что можно сказать, ничем, ни на чем не обоснованная. Вот и Путин это равно Россия, хотя, с моей точки зрения, это взаимоисключающее понятие. Ну что ж, господин, оставим это господину Дугину, а то, что роль Путина в бедах сочинцев, ну, съездил бы сам, посмотрел бы, особенно к меретинцам. Я думаю, ему многое еще рассказали бы.
Слушай, москвичку Татьяну.
Да, мне кажется, что вот по основным пунктам программы Бориса Ефимовича по Сочи я его поддерживала полностью, но мне кажется, один в поле не воин. И уроком вот этой кампании должно послужить то, что нужно вырабатывать стратегию общей борьбы всех оппозиционных сил, потому что власть действует очень грамотно, она разбивает оппозицию.
Ну, вы знаете, вот здесь как раз, мне кажется, что Татьяна права в том плане, что нужно оппозиции объединяться. Это верно. И, кстати, может быть, не только внутри демократического лагеря, но известно, что мы, например, проводили консультации с коммунистами, мы старались с ними выработать единую повестку дня в плане наблюдения в день голосования. И в какой-то мере, конечно, наверное, в очень небольшой, но это все-таки удалось. Ну, а что касается либеральной и демократической оппозиции, то здесь я хочу сказать, что, в общем-то, один кандидат и был. Как один в поле не воин. Здесь, в общем-то, один остался. Вот как раз некоторых, я не знаю, кем себя считает господин Лебедев, сложнее был бы расклад, может быть, чем если бы он оставался, но в данном случае здесь большинство оппозиционных либеральных политиков поддержало Немцова. Честь им и хвала, и надо сказать, что как раз это, может быть, и послужит определенной выработке единой позиции на будущих выборах, хотя, конечно, уже, по сути, таких не остается. Я хочу напомнить слушателям, что залога больше не будет на выборах, то есть будут только сбор подписей, а как у нас бракуются подписи, это отдельный разговор, об этом мы многократно говорили. Сам человек приходит, говорит, вот моя подпись, проведите экспертизу. Он говорит, нет, во-первых, это вы сейчас говорите, что ваша подпись, говорят ему в избиркоме, а тогда, может быть, это была не ваша, а чья-то, а уж экспертизу нам тем более нет времени проводить, и так далее. То есть по подписям будет очень сложно кого-либо зарегистрировать, причем даже по небольшому их количеству. Но тем не менее, вот ставка на одного единого кандидата, в данном случае был Немцов, в каком-то ином случае это может быть кто-то еще, допустим, из движения «Солидарность», или опять же Борис Немцов, который, мне кажется, хорошо себя показал на выборах в Сочи, это уже будет на повестке Дня демократического движения в дальнейшем, в ближайшем обозримом будущем.
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушницы Раисы.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
А вот у меня такое мнение. Я хочу спросить, читали ли вы Андрея Столярова «Альтернативы России»? Отрывка вот эта, хотя бы немножко там почитали, нет? Если там почитали, то можно, Россия у нас большая. Могли бы другого это место сделать?
Какова, кстати, была национальная программа кандидата Немцова? Мы знаем, что выступали оппозиционеры на митинге в памяти о геноциде армянского народа.
Ну, в память о геноциде армянского народа выступал как раз Гарри Каспаров. Надо сказать, что сложилась забавная ситуация, потому что, что называется, к шапочному разбору, в самом конце, уже где-то ближе к концу митинга, подъехал господин Пахомов. Я уж не знаю, был ли он в курсе, что выступает Гарри Каспаров, вообще человек достаточно популярный среди армянской диаспоры, по вполне понятным причинам. И тут же попытался заткнуть выступающего, сказать, в общем, пора как бы сворачиваться, и, в общем, может быть, хватит даже дальше обсуждать эту тему, но получил некоторые не вполне лицеприятные комментарии, и люди хотели дальше слушать мнение того же Гарри Каспарова. В общем, уехал господин Пахомов с этого митинга, не солоно хлебавши. Но я бы не стал как-то акцентировать вот именно на особом каком-то влиянии среди тех или иных меньшинств. Вот пытались нам корейскую тему навязать, что мы, работая с людьми, с людьми совершенно разных национальностей, в том числе и в Сочи, это совершенно очевидно, это наша как бы либеральная программа, и в том числе и с местными корейцами, якобы они там как-то связаны были с Сеулом и так далее. То есть это совершенно те надуманные темы, которые пытались нам навязать вот эти провокаторы из партии власти. А то, что всплывало в ходе выборов и тема геноцида, поскольку как раз годовщина, в общем-то, отмечалась именно в эти дни. Ну что ж, это, в общем-то, так распорядился календарь. И тем более, что, кстати, насколько я понимаю, само турецкое правительство и турецкое руководство уже сейчас понимает, что нужно как-то иначе все-таки менять подход к этой действительно сложной, деликатной и, в общем-то, очень болезненной теме для целого народа.
Виктор Курпитко, кандидат в мэры Сочи от партии «Справедливая Россия», сомневается в целесообразности шага Бориса Немцова.
Судебной практики, наверное, не существует, которая позволила бы выиграть Борису с его командой, с его юристами в суде. И я не задумывался относительно того, как вести себя Борису Ефимовичу. Будем надеяться, что постепенно будет более приемлемой система становиться. Я надеюсь, люди начнут немножечко другими становиться и понимать, что зависит многое от них, а не от только дяди какого-то.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вы знаете, вот кандидат, к сожалению, не состоявшийся кандидат Виктор Курпитко сказал, что не существует судебной практики. На самом деле она, конечно, существует. Есть целые тома, кстати, достаточно успешно издающиеся Центральной избирательной комиссии, правда, положено, это была традиция еще при предыдущем председателе, при Вишнякове. И практика существует. К сожалению, она сводится чаще всего к тому, что отменяются результаты там, где они не выгодны партии власти. Ну вот, насколько я понимаю, результаты в Мурманске вроде бы устояли пока, хотя ходили упорные слухи, ну там граничили с тем, что сняли губернатора, да? А вот там, где кандидат от оппозиции указывает на те или иные серьезные нарушения закона, там, конечно, сложнее. Но в целом практика есть. Она не всегда, вернее, часто несправедливая, вызывающая у нас большие сомнения, но она есть, она складывается. А что касается, например, практики Европейского суда, куда мы, в общем-то, начали обращаться не так уж давно по меркам, достаточно длительным меркам рассмотрения этого Европейского наднационального судебного органа, то там вот насчет этой практики посмотрим. Я думаю, что нас могут ждать интересные сюрпризы и открытия как раз по тем искам, по тем жалобам, которые несколько лет назад поданы и скоро должны, в общем-то, уже рассматриваться. Ну, кстати, некоторые уже и выиграли дела, там, например, Юрий Ильич Скуратов. Он, правда, представитель левой оппозиции, которым присудили, ну, что-то, по-моему, 20 тысяч или сколько-то евро, но вопрос не в том, какую именно сумму присудили, а признали, что человек, пусть к нему господин Путин испытывает антипатию, но само по себе это не основание снять его с выборов только за то, что он не указал, что он профессор и так далее. Так что практику будем, в общем-то, формировать и не только с нашими национальными российскими судебными органами.
Слушаем вопросы Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Благодарю. У меня вопрос к вам, уважаемый юрист. А неужели вы верите в успех этого безнадежного дела? И что вы надеетесь получить, кроме гонорара, лично вы?
Ну, я хочу заметить, Людмиле Ивановне, что этот иск, это заявление готовил в основном мой коллега Глушенков. Что он хочет получить, я в плане гонорара, я затрудняюсь сказать. Я не знаю, как бы, в данном случае, как и на каких условиях он его готовил. Вполне возможно, что это происходит пробоно, то есть, в общем-то, на условиях бесплатных. Это, знаете, как это не смешно, но это тоже с адвокатами бывает. Особенно по социальным, общественно значимым делам. Ну, а если говорить уже непосредственно о сути данного вопроса, ну, уважаемая Людмила Ивановна, мы еще раз, я повторяю, хотим высветить те проблемы, прежде всего, которые затрагивают не только и не столько юристов и адвокатов, и, кстати, даже не кандидата, а всех людей, потому что если люди не могут получить информацию о каждом из кандидатов, а это так, там избиратели Сочи не могли получить информацию, их кормили только одним кандидатом, господином Пахомовым. Если их свойства в массовом порядке на автобусах, и заранее говорят, за кого они должны голосовать. Если ходят с переносными ящиками для голосования по домам, и тоже говорят, за кого им следует голосовать, а мы отметили и такие факты. И, наконец, если в результате всего этого говорят, что выборы были свободные и справедливые, то мы не можем с этим согласиться и стараемся собрать факты для того, чтобы высветить те проблемы, которые у нас есть в обществе. Я думаю, что это в интересах всех, и в том числе всех уважаемых слушателей. В какой мере нам это удастся, покажет судебное разбирательство.
Слушаем вопрос москвички Надежды.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос к господину адвокату. Неужели вы оказываете Немцову медвежью услугу? Неужели вы не скажете ему правду в глаза? Народ его не выберет. Он известный политик, его уже знают. И никакие суды не заставят, насильно мил не будешь любить.
Ну, как известно, Борис Ефимович выиграл 8 выборов в личном качестве.
Да, собственно говоря, он выигрывал выборы и в более тяжелые времена, когда, в общем-то, в сложной ситуации была страна, во всем обвиняли, опять же, проклятых демократов, которые довели страну, якобы процветавшую до 91-го года и так далее, да. Но надо сказать, что те выборы действительно были свободными, и как Ельцину, может быть, и не хотелось где-то, в общем-то, проводить своих людей, но, тем не менее, такого беспредела при нем, конечно же, не было. Может быть, не были отработаны методы, это уже другой вопрос. Думаю, что советников всегда хватало отменить выборы или как-то их переназначить, как, например, Крыжаков ему советовал. Тем не менее, выборы относительно более или менее свободные проводились. Сейчас их нет. Выберут или не выберут Немцова в условиях нормальных выборов и нормального доступа хоть к каким-то средствам массовой информации, к избирателям, самое главное. Это можно будет сказать только тогда, когда это будет происходить. Но я хочу сказать, что при том тотальном административном ресурсе, который использовался, в общем-то, как раз результаты показывают, и на это, пусть и со своей фантасмагорической теорией, но указал Дугин, двузначная цифра, несмотря на все фальсификации, на все использование административного ресурса, это на самом деле неплохо. Вот надо бороться за то, чтобы избиратели имели возможность иметь полную информацию. И тогда уже посмотрим, действительно, какие будут результаты. Данные, безусловно, действительности не соответствуют. И я, кстати, хочу сказать, что есть вполне официальные данные избиркомов. Мы же настояли на том, чтобы отдельно посчитать досрочное голосование и голосование в день выборов. Я хочу сказать, что они различаются очень существенно. На досрочном голосовании, знаете, вот так случайно вышло, ну, видимо, когда людей свозили в организованном порядке, что на некоторых участках 100%, на некоторых участках там 99%, но нигде не менее 85% проголосовали, знаете, за Пахомова. А за ним, за Дзаганю, за всех остальных там что-то близко к нулю. В день выборов. Когда фальсифицировать все-таки достаточно, значительно сложнее, чем на досрочном голосовании, эти результаты так называемого победителя от партии власти были гораздо и гораздо скромнее, очень существенно. Вот это как раз показывает тот уровень, скажем так, фальсификации и несправедливости, который был в ходе этой избирательной кампании, и только показывает какую-то только очень небольшую часть этого уровня.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Объясните мне, пожалуйста, почему так много ожесточенно плохо настроенных людей против Бориса Ефимовича? Ведь он, в отличие от многих
открыто свое мнение заявляет, никому не подходим, ничего в нем нет. И большое уважение вызывает его позицию всегда. Спасибо вам.
Как сочинцы относились к своему земляку?
Вы знаете, да, во-первых, что интересно, что из целого ряда кандидатов это был единственный действительно уроженец города Сочи. Так получилось. Как известно, Немцов родился в 59-м году именно в городе Сочи. И это единственный реальный уроженец Сочи, потому что остальные, ну, кто из Москвы, кто из Краснодара, кто еще откуда-то. Кстати, многие сочинцы это не знали, и, собственно говоря, я думаю, что во многом с этим также был связан тот тотальный контроль за СМИ. Вот ни в коем случае нельзя было допустить Немцова, да, кстати, и других кандидатов, кроме одного, к средствам массовой информации. Сочинцы воспринимали, надо сказать, очень хорошо. И, честно говоря, в общем-то, по крайней мере, в целом ряде районов, особенно там, где людей преследуют, там, где людей в связи вот с этим олимпстроем действительно загоняют в совершенно невыносимые условия, звучали голоса, что это чуть ли не последняя и вообще единственная надежда на то, что хоть что-то, хоть как-то изменится к лучшему. Кстати, Немцов же открыто сказал, что если его изберут главой города Сочи, он поселится именно среди тех самых имеретинцев, которых выселяют, которых третируют и которых, в общем-то, оставляют, по сути, без реальной нормальной компенсации вот в связи с так называемой вот этой ускоренной компании по строительству олимпийских объектов, половина из которых, в общем-то, весьма сомнительная их судьба в дальнейшем после окончания этой Олимпиады. Поэтому нет, сочинцы, может быть, в связи с тем сильнейшим прессингом, который они ощущают, кроме того, в том числе и в связи с тем, что наконец-то, наверное, люди стали осознавать, что демократы — это не нечто привнесенное извне, там, Запада, еще откуда, это люди, которые действительно отстают их интересы. В отличие от номенклатурной партии власти, у которой уже и так все хорошо, и для которой, в общем-то, люди являются винтиками. Сочинцы принимали очень хорошо.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, считает Бориса Немцова моральным победителем.
В плюс, безусловно, эти результаты можно заносить. Хотя бы потому, что Немцов остался в бюллетене, его не вычеркнули на самом первом этапе. Плюс второй, то, что тот результат, который там получил Борис Ефимович, он, ну, достаточно впечатляющий. При всем том административном ресурсе, который работал на победителя, урок один. Надо постоянно участвовать в подобного рода выборах и постоянно извлекать какие-то уроки и ошибки. Иногда наши демократы уклоняются от участия в выборах мэров, депутатов, областных законодательных собраний. Тот же Касьянов. Почему, допустим, не поучаствовать в выборах? Любой опыт, он всегда очень дорогого стоит. Я думаю, что если бы выборы были честными и в полном соответствии с законами, с равным доступом к СМИ, то тогда наверняка был бы второй тур. И как бы он сложился, одному Богу известный результат, я думаю, вполне мог бы быть и положительным для Немцова.
Слушаем вопрос из Серпухова, радиослушателя Владимира Павловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мне кажется, что все-таки, вот пока еще не сказали об этом, мне хотелось бы дополнить. Вот, во-первых, Немцов поздно приехал туда. Нужно было значительно раньше, со штабом, где-то за полгода, допустим. А то так, кавалерийским наскоком, это нет. Теперь, значит, в выборах приняло всего 30% населения. Значит, 30% граждан. Вот здесь на радио «Свобода» кто-то говорил, что есть в Аргентине такой закон, по которому не явившиеся на выборы платят штраф в размере, по-моему, $200. Ну, можно же у нас установить такой штраф 100 рублей.
Ну, Владимир Павлович поставил целый ряд вопросов, и некоторые из них интересны и актуальны. Во-первых, поздно приехал. Знаете, да, это было вызвано объективными обстоятельствами, это же были досрочные выборы в связи с неожиданным уходом в отставку предыдущего главы. Кстати сказать, готов поспорить, если у кого-то есть желание, что нынешний глава города Сочи, так называемый избранный новый глава господин Пахомов, тоже не доработает до конца срока. Есть у меня, в общем-то, такое явное ощущение, которое опирается на те наблюдения и, собственно говоря, на ту ситуацию, которая сейчас складывается в Сочи, в том числе с этим Олимпстроем. Поэтому Немцов, наверное, просто раньше-то и не мог приехать, потому что действительно сами по себе выборы были назначены неожиданно. И это, кстати, тоже действительно дало фору представителю от партии власти. А, как известно, власть всегда готова, в общем-то, к любым выборам, используя в том числе свой, в общем-то, неограниченный как финансовый, так и административный ресурс. Вот. Что касается так называемой проблемы абсентеизма, ученые и юристы называют вот, уклонение народа, людей от участия в выборах таким термином абсентеизм. И, собственно, борются с этим в разных странах действительно по-разному. Действительно, в Аргентине, кстати, в Финляндии есть некие штрафы, есть на Кипре такие специальные книжечки, куда прям ставится, что человек пришел, проголосовал и так далее. Ну, вы знаете, во-первых, это все страны, конечно, не первого ряда, не самые, ну, хотя, наверное, есть возможность поучиться и у этих стран чему-то, безусловно. Я думаю, что сейчас наши власти, наоборот, не заинтересованы ни в штрафе, ни в том, чтобы больше людей привлекать на выборы, иначе как организованными автобусами и досрочно. Почему? Люди придут, вынуждены проголосуют, и, не дай бог, не за того кандидата. Я могу напомнить, что у нас в федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав до недавнего времени был минимальный порог явки, да, 20%. Так вот, его отменили. Вот ровно для того, чтобы не заморачиваться, не создавать себе лишних проблем партии власти. Пусть сколько явится, столько явится, а с результатами разберемся. Я думаю, что сама власть сейчас не заинтересована в том, чтобы максимальное количество народа приходило, свободно приходило на выборы, иначе, как я говорю, иначе как путем вот какого-то досрочного голосования. Ну, а специально вводить какие-то меры наказания, меры санкций, штрафы и так далее, наверное, это тоже не очень правильно. Все-таки те, кто хотят исполнить свой долг и поучаствовать в формировании власти, должны это сделать. Кто не хочет, ну что ж, насильно это тоже делать, наверное, не очень правильно.
Все мы помним интервью Дмитрия Медведева «Новой газете», ее главного редактора Дмитрия Муратова, где он назвал выборы в Сочи самыми свободными, интересными, захватывающими. Допускаете ли вы, что вот он получит такую же искаженную информацию и о вашем иске в суд?
Ну, безусловно, информация, он получает соответствующую, так как ему преподают. А насчет того, что, понимаете, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с теми выборами, где Немцов или представители демократической оппозиции не участвовали, то само по себе факт участия Немцова, конечно, делает эти выборы более свободными, чем другие, где такого не происходит, где кандидатов снимают и так далее. Но только все равно они не являются справедливыми и свободными, потому что фальсификация, потому что происходит то, о чем мы говорили. Но то, что они были интересны, в том числе и нынешнему главе государства, да, наверное, все-таки действительно, как я уже говорил, хоть до значительного количества избирателей, но Немцову удалось донести свою позицию. Я думаю, что это еще даст свои плоды, в том числе на будущих муниципальных выборах в городе Сочи.
Спасибо. Напомню, что в день подачи иска Бориса Немцова в суд мы говорили с его адвокатом Вадимом Прохоровым. Он был в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Микрофона свободы Андрей Шары, рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.